Как уже правильно сказал Дмитрий, мир изменяется. Он изменяется не первый год. Более того, мы не первый год об этом говорим. Но мне кажется, что сегодня у многих возникает ощущение, что вот эти разговоры об изменениях происходящих, их уже, в общем, можно сворачивать, потому что на самом деле мир уже изменился. Мы сталкиваемся ежедневно с абсолютно непривычным нам ранее подходом в разработке бизнес-приложений, в разработке сервисов, подходом в устройствах, которыми пользуются люди каждый день. Более того, даже в тех устройствах привычных, да, персональных компьютерах, которыми люди пользуются у себя на работе. Все это уже изменилось, кто-то это замечал, кто-то нет, но это факт, который есть. И сегодня, с одной стороны, уже, наверное, не стоит спорить с тем, что облачные вычисления становятся, уже стали, да, даже чрезвычайно важны. Все это сопровождается резким ростом объемов обрабатываемых данных, да, и здесь, в этом смысле, облачные вычисления нам также помогают. Да, роль социальных сетей, она возросла многократно, да, мы уже имеем бизнес-приложения, которые интегрированы с социальными сетями, более того, мы имеем бизнесы, которые общаются со своими клиентами в социальных сетях и используют это как основной инструмент не только продвижения своих сервисов и продуктов, но и, в принципе, как основной способ контакта клиентов. Мы имеем всевозрастающую роль интернет и веб-браузеров как платформы для приложений. Экосистема устройств стала очень разнообразной, и в этом смысле приходится бизнесу, приходится разработчикам как-то реагировать на многообразие технологий, которыми сегодня пользуются обычные пользователи. То, о чем я говорил в самом начале, мы начинаем использовать личные устройства на работе. Это, с одной стороны, вызов разработчикам бизнес-приложений, с другой стороны, это вызов людям, отвечающим за безопасность инфраструктуры. И здесь, в условиях, когда количество используемых личных устройств для доступа к бизнес-приложениям возрастает лавинообразно, нам очень важно правильно построить архитектуру систем и даже процесс разработки с тем, чтобы и эффективные приложения делать, и безопасные в достаточной мере. Из большой доли использования личных устройств вытекает тот факт, что нам необходимо подключение к бизнес-приложениям отовсюду. Нам нужно обеспечить нашим пользователям, чтобы они могли работать не только в офисе, но и в поездке, на отдыхе, и даже когда спят, если вдруг проснутся и решат какой-нибудь имейл отправить. Это нужно им обеспечить, они будут более эффективными сотрудниками. Ну и, наверное, вы уже все много раз видели, что естественный для ввода интерфейс, будь то или тач-интерфейс, или даже Kinect, он приобретает все большую популярность не только, да, у меня дома, не только когда я еду там, в поезде или в самолете, но и в бизнесе. Уже многие привыкли, ну, вот, ваш покорный слуга тоже, к тач-экранам и вообще в повседневной жизни их очень активно используют. Как же ответит Microsoft на это? Ну, вы, наверное, все слышали, что в течение последнего года и даже более мы выпустили новое поколение практически всей нашей платформы. Более того, мы не останавливаемся на том, что уже сделано, и в ближайшие несколько месяцев вы услышите много новых анонсов о новых версиях наших платформ. Мы, с одной стороны, пошли на то, и с удовольствием на это пошли, чтобы удовлетворять потребности обычных людей в разнообразии устройств, будь то телефоны, планшеты или обычные персональные компьютеры традиционные, которые все еще являются самым востребованным типом устройств для использования, ну, скажем так, для более или менее каких-то приложений с богатой функциональностью. Мы трансформировали нашу инфраструктурную платформу, наши базовые серверные приложения, будь то SharePoint, Exchange или Link. Сегодня они могут выполняться как в дата-центре непосредственно клиента, да, непосредственно заказчика или того, кто их использует, так и в облаке. Таким образом, мы имеем новое поколение средств для обработки данных, как то SQL Server 2012, представленный совсем недавно. Мы имеем новую версию такого, скажем, группы сервисов для управления инфраструктурой, как System Center. У нас обновляется и Hyper-V, и Active Directory с выходом, соответственно, Windows Server 8. Все еще остается весьма эффективным, востребованным, даже, наверное, самым востребованным семейство программ Office, да, семейство программ для совместной работы, для создания документов, презентаций и так далее. Причем они теперь работают не только там, внутри компании, они не только умеют взаимодействовать с SharePoint, но они работают и с Office 365, и с социальными сервисами, и там, с Windows Live, SkyDrive. В общем, все это достаточно тесно интегрировано. Ну и как противовес, даже не противовес, как дополнение, да, к частному облаку, который вот во второй части представлен, у нас есть семейство Office 365, SQL Azure, Windows Azure и Windows Intune для управления инфраструктурой. Ну, в общем, достаточно такой комплексный набор, и что очень важно, важно не то, что это все есть в отдельности, да, каждый из этих элементов, а то, что они достаточно тесно интегрированы между собой, и наибольшую отдачу и вы в своих приложениях, и заказчики, когда их используют, получат, когда начнут использовать все эти технологии вместе. И начать свой длинный рассказ про новинки, про некоторые замечательные особенности, которые можно использовать в своих приложениях, я, конечно же, хочу с Windows 8. Это наша новая операционная система. Она изначально придумывалась заново. То есть, несмотря на то, что во многом вы находите в ней старые черты, привычные вам, это действительно придумана заново система, причем не только для пользователей, даже не столько для пользователей, сколько для разработчиков. И чтобы как это не быть голословным, я попробую вам просто ее показать. И начну со странного. Я залочу свой компьютер. Да, вы видите мой лок-скрин, вот так вот он выглядит. У меня ноутбук с тач-экраном, поэтому дальше я по возможности буду использовать тач. Сейчас я введу свой пароль. В Windows 8 появилась замечательная возможность под названием Picture Password. Она не нова как технология, но введение ее в такой, скажем, класс широко используемых устройств, это, наверное, случилось впервые, и в этом смысле это, конечно, такой, может быть, не технологический, но психологический и идеологический прорыв. Ну, сейчас я введу пароль, используя фотографию своей жены и дочки. И вот я снова в презентации, да, снова в системе, залогинен, пароль успешно введен. Такими вот простыми жестами. Что же до собственной системы? Windows 8 – это, конечно же, новая концепция интерфейса под названием Metro. Вы видите стартовый экран Windows 8, на котором расположены так называемые тайлы, или их еще называют живые плитки по-русски. Это не просто ярлыки запуска программ. Это, скажем так, ваше окно в это приложение, которое вы хотите запустить. Да, например, есть приложение от компании News 360, новостное приложение. И вы, здесь вы видите, когда оно сейчас загрузится, надеюсь, интернета хватит. Сейчас мы посмотрим, да, мы в интернет. Давайте я законнекчусь в другой сети, чтобы нам... Как это? Чем больше народу приходит, тем хуже интернет работает. Попробуем еще разок. Итак, это новостное приложение от компании News 360, от наших российских разработчиков, которые достаточно долго уже развивают свое решение. Кстати, серверная инфраструктура, серверная часть работает Windows Azure. Они первыми из российских компаний разработали приложение для Windows Phone, опубликовали его в Marketplace. Ну и вот сейчас они одними из первых появились в магазине для Windows, о котором я чуть позже расскажу. Ну, понятно, здесь можно просматривать новости, но помимо прочего, вот, как я вам уже говорил, ярлык, так как мы его привычно называем для запуска приложения, это живая плитка, LiveTile, она показывает самую главную новость, которая, по мнению News 360, сейчас имеет место быть. Видите, вот она тут есть на экране, вот вы видите мой палец, да. И так верно для многих приложений. Это очень легко использовать, в том числе и самим вам в приложениях. Многие говорят, а где же кнопка «Пуск Windows», потому что ее действительно как будто бы нет. Да, вот видите здесь, ну, презентация, ниже панель, кнопки «Пуск» нет. На самом деле кнопка есть. Во-первых, она есть у вас на клавиатуре, если у вас есть клавиатура. Во-вторых, она будет у вас на планшете, физическая кнопка. И, наконец, в-третьих, эта кнопка есть вот здесь. Я провожу по краю экрана пальцем и вижу здесь кнопку «Пуск». Получаю себе свой стартовый экран. Только что вы видели такую замечательную панель. Мы название ее перевели как «волшебная панель». А вот эти кнопки замечательные, 5 штук, мы их называем волшебными кнопками. По-английски называется «charms». Это способ интеграции приложений с системой. С помощью так называемых... Ну, я вам сейчас покажу, да, вместо того, чтобы рассказывать, у нас есть приложение «Погода», например. Мы сейчас попробуем с помощью чарма «Share», то есть, да, поделиться, послать кому-нибудь погоду. Эх, жаль, погоду мы послать не можем. Ну, ладно, давайте попробуем тогда послать, например, карты. У нас, видите, карты? Карты, да, где мы находимся. Вот. Вот, но он, это все-таки ноутбук, а не планшет, да, представим, что мы в Вашингтоне, и попробуем сделать share нашего местоположения. Он запускает программу почтовую и туда мое местоположение, соответственно, отправляет. Это способ интеграции между приложениями. О нем я дальше расскажу чуть подробнее, опять же. Замечательная возможность в Windows 8 – это закрепление приложений, или даже правильно назвать парковка. Смотрите, предположим, я читаю новости. Да, вот я их уже читаю. И одновременно с этим я хочу переписываться с кем-то в мессенджере, да, или в Фейсбуке. Вот здесь все это интегрировано в одно приложение. Я могу сделать вот так. Пардон, еще разок. Не-не-не. Вот так. Видите, я могу здесь писать сообщение, а здесь смотреть на погоду или читать новости, в зависимости от того, что у меня здесь за приложение. Вот так это выглядит. Много замечательных возможностей. Некоторые я вам еще покажу. Давайте вернемся к нашей презентации. Итак, как я уже сказал, это совершенно новая система с многообразием устройств, с удобным использованием в различных ситуациях, включая управление пальцами. Это, кстати сказать, повышенная производительность. Команда Performance Team у нас, те, кто разрабатывает Windows 8, они очень серьезно поработали над тем, чтобы Windows очень быстро включался, очень быстро засыпал. Там очень-очень серьезно переработана эта часть, и вы реально почувствуете разницу даже с Windows 7, которая в этом смысле весьма и весьма быстра. Windows 8 заново изобретена для разработчиков. Здесь вообще очень серьезно подошли к вопросу платформы разработки. У вас есть большой выбор языков программирования, все они являются полноценными языками в смысле использования возможностей платформы. Мы предоставляем новые инструменты и новые способы монетизации, новый канал продаж приложений. Что же представляет собой платформа Windows 8? Ну, понятно, что это некие базовые сервисы, характерные для операционной системы. А дальше идет инфраструктура десктоп-приложений, так называемых, да, классических, к которым мы все привыкли. Это C++ и Win32, это .NET и C-Sharp Visual Basic, и это, в общем-то, сайты HTML и JavaScript в Internet Explorer. Вот наше приложение. Что же нового привнесла Windows 8? А вот эта часть, она принесла подсистему, которая называется WinRT. Это большая, серьезная, высокоуровневая настройка над сервисами ядра Windows и другими служебными сервисами именно базовой системы, которые доступны всем языкам программирования, входящим в платформу приложений Windows 8. А что это за языки? Это классический C и C++, который можно использовать совместно с AML, наряду с C-Sharp и Visual Basic, к которому мы все привыкли, которые, более того, они еще работают, естественно, с .NET Framework версии 4.5, которая появилась в Windows 8. И это совершенно новая платформа разработки приложений на HTML 5 и JavaScript. На фреймворке, да, на движке выполнения JavaScript Chakra, который, мы все знаем, работает в Internet Explorer, включая там 9 и новую 10 версию. Вот, в общем-то, если так в общем глянуть на платформу, она выглядит так, и вот поверх этой новой платформы приложений выполняются ваши новые, так называемые, Metro Style Apps, приложения в стиле метро. Как живут приложения? Ну, прежде всего, каждое приложение метро, если мы говорим именно о них, представляет собой такой пакет, от package его называют, да, в который, понятно, есть ресурсы, понятно, есть выполняемый код, в том числе, кстати сказать, скомпилированный обычный native код. И есть манифест. Манифест содержит важную информацию о том, что может ваше приложение, а что не может. Ну, различные атрибуты, кто его производитель, каким сервисом оно обращается. Это все очень важно для правильного позиционирования, для правильной установки и для последующего использования. Очень важным новшеством является тот факт, что приложения метро не выполняются все время. Они выполняются только тогда, когда нужны пользователю. Соответственно, вот если вы видели, я разделял экран одновременно в виде два приложения, да, парковал одно из них. Вот это, можно сказать, максимум, что можно сделать. Мы можем одновременно иметь выполняемыми два метроприложения. Когда приложение уходит с переднего края, что называется, да, с фокуса пользователя, система его останавливает. Останавливает, ну, это можно, знаете, сравнить с процессом гибернации Windows. Да, то есть приложение реально ставится на паузу. Оно не потребляет ресурсов, ну, точнее, потребляет, но очень мало. И таким образом не только не потребляет ресурсов там, классических, к которым все привыкли, процессоры, там, память, еще что-то, она прежде всего не потребляет батарею. Это способ реально очень сильно экономить батарею. Как только у нас ресурсов стало очень мало, мы, в принципе, это приложение завершаем. Да, это может произойти, потому что мы запустили какие-то новые приложения, или, в принципе, там время истекло, пришло время реально приложение убить, да, убить процесс, то, что называется. Вот так, собственно, живет приложение Windows 8. Второе важное новшество – это то, что процессы между собой изолированы. Да? Это не новшество в принципе на платформах различных, да? Но это новшество для приложений, выполняющихся вот непосредственно поверх операционной системы. И способ, которым приложения могут взаимодействовать, называется контракты. Когда я использовал share, да, вот эту поделиться функцию, и отправлял из приложения карты свое местоположение в приложение почты, я как раз использовал share-контракт, зарегистрировавшись как источник, скажем так, информации некой, да, а mail, приложение почты, оно зарегистрировано как потребитель этой информации. И он таким образом через контракты, через специальный процесс, который называется там система брокеров, да, которая вот позволяет эти информацию между процессами передавать, я, соответственно, свое местоположение передал. В остальном изолированная файловая система, понятно, изолировано адресное пространство, как это было, в общем-то, в Windows всегда, но в общем случае приложения друг друга не видят. Это важно, важно иметь в виду, важно понимать и активно использовать контракты, правильно использовать эти контракты. Я чуть подробнее расскажу на сессии, посвященной Windows 8, об этом. Еще одно важное нововведение – это четкое разделение данных пользователей. Есть такие привычные пользовательские данные, как то документы, фотографии, музыка, видео. Да? И есть данные приложений, которые записываются самими приложениями, это их какие-то служебные данные. Дальше вы поймете, в чем между ними разница и почему так важно их разделять. Их важно разделять, потому что в Windows 8 существует механизм роуминга данных. Что это такое? Это когда ваши документы, ваши картинки, какие-то еще вещи, они синхронизируются, ну, во-первых, на SkyDrive. Вы можете сделать так, установив соответствующее приложение, чтобы все ваши документы сохранялись на SkyDrive. Но это, в общем-то, обычные привычные данные, это доступно и сейчас, Windows 7, например. Дело в том, что в Windows 8 существует механизм роуминга данных приложений. Каждому приложению отведена некая квота, куда они могут сохранить свои данные, и при установке этого же приложения с таким же аккаунтом пользователя на другой компьютер, например, на планшет, эти же самые данные придут этому приложению, не требуя ничего от него, оно просто вот засосется, что называется, из облака и положится в правильную папочку, так что приложение, запустившись, сразу может эти данные прочитать. Таким образом, вы можете одно приложение ставить на несколько устройств, на работе на PC, себе на планшет, еще где-то, и использовать это одно приложение так, как будто вы работаете на одном устройстве. Итак, как я уже сказал, что мы получили? Мы получили декларацию возможностей приложений через манифест. Это способ управлять безопасностью и дать понять пользователю, каким ресурсом обращается приложение. Мы получили высокую изоляцию приложений. Все это вместе обеспечивает надежность и безопасность. Мы получили возможность хранения данных в облаке. Да, и в этом смысле у нас эффективнее работает пользователь, ему не нужно настраивать приложение на разных устройствах, снова наполнять их данными. Мы получили мощную платформу разработки, где есть возможность написания native кода, при этом достаточно высокоуровневого, где есть возможность использования привычных устройств. Все это оптимизировано, все это является частью операционной системы, а не каким-то отдельным фреймворком. Так как же приложение попадает на устройство? Попадает оно через магазин приложений Windows Store, который я уже упомянул. Это одно из самых значительных новшеств Windows, введенное нами. Опять же, начну с демонстрации. Запускаем магазин. Это отдельное приложение, оно есть абсолютно на всех компьютерах с Windows 8. Оно есть у всех пользователей. Вот, собственно, сам магазин. Здесь вы видите, как отдельные приложения, выведенные на стартовый экран, которые, для которых в данный момент осуществляется некое продвижение, например, Amazon Kindle, USA Today, и, естественно, категории приложений. Они расставлены по категориям, и вы можете, заходя в категорию, что-то ставить. Ну, давайте, например, возьмем какое-нибудь приложение, откроем его страницу. Здесь, видите, разработчики там скриншоты какие-то разместили. Я, честно, понятия не имею, что делает это приложение, но я его поставлю, потом разберусь. И приложение, собственно, инициализируется, начинает скачиваться, и вот, видите, в уголке появилась надпись о том, что оно устанавливается. Я могу выйти из магазина и спокойно, соответственно, продолжить там свою работу, заниматься своими делами. Приложение мне скажет, когда оно поставилось. Очень важно, что... Вот, кстати, вот видите, сообщение всплыло, я могу на него нажать, и приложение запустится. Очень важно, что Windows Store является главным источником для пользователя для установки приложений. Это такая не просто витрина, где вы можете размещать ссылки на свои приложения, продаваемые привычным образом, ну там как-то через интернет, хотя и это тоже можно. Это реальная инфраструктура для скачивания, развертывания приложений, для управления такими вещами, как пробные периоды. Все это является частью платформы, все это поддерживается на уровне операционной системы, вам не нужно для этого писать какой-то дополнительный код. Пользователь... Вы просто публикуете это приложение в Windows Store, затем пользователь его скачивает, оно развертывается, и все. Вам не нужно вот для всех этих шагов писать какой-то код. Он уже написан за вас. Ну, это что касается технической части. Но Windows Store – это прежде всего возможность. Что такое вообще Windows 7 сегодня? Вот возьмем компьютеры с Windows 7. На сегодняшний день официально продано 500 миллионов копий Windows 7, именно семерки, официально продано. При этом у нас есть 234 миллиона примерно телефонов с Android, у нас есть 13 миллионов андроидных таблеток, 112 миллионов айфонов, 40 миллионов айпэдов, ну и 30 миллионов маков. Даже если начать эти платформы так вот, имея в виду схожесть или даже там идентичность операционных систем скорее, складывать, все равно получится, что Windows, ну, серьезно больше, чем все они вместе взятые. Так вот, все эти пользователи, не говоря уже о пользователях XP, которые начнут переходить на восьмерку, да, потому что XP все-таки уже, ну, совсем устарело, это ваша потенциальная аудитория. 500 миллионов. Вот если взять, например, ну, не большой там какой-то, да, enterprise приложение, а такое приложение для конечного пользователя, где стоимость разработки даже так усреднить, ну, может быть, даже это верхняя граница усреднения, 50 тысяч долларов. И выставим это приложение по цене 1.49. Это минимальная цена платного приложения в Windows Store. Вам достаточно охватить всего 0,01%. 0,01%. То есть 0,001 получается. Пользователи Windows или получить 44 тысячи продаж, чтобы окупить разработку. Это очень мало. Для получения 1 миллиона дохода, да, правильнее сказать, дохода, по, продавая приложение по цене, ну, более-менее уже сложное, по цене без малого 5 долларов, вам достаточно окучить всего 0,05% пользователей Windows для того, чтобы вот получить этот миллион. Ну и для того, чтобы получить 10 миллионов, это уже более серьезная сумма, вам нужно продать это приложение всего половине процента пользователей Windows. Это очень мало с точки зрения market share, то есть у вас маленькая-маленькая доля рынка, но очень много денег. Это самая значительная возможность для разработчиков, которая вообще была в истории. Реально, самая. Ну и Windows 8 была бы неполной без замечательных средств разработки, и мы одновременно с ней выпустили новую платформу разработки Visual Studio 11, бета-версия с Windows 8 Consumer Preview. Мы выпустили Visual Studio 11 бета, новый фреймворк разработки для .NET, .NET Framework 4.5, и уже с 29 февраля вы можете скачать эти инструменты. Вот коротенькая ссылка vs11.ru. Идите, скачивайте, пробуйте. Оно реально того стоит, не только для Windows 8, но даже и, например, на Windows 7 вы можете это тоже пробовать. Но все-таки по-настоящему вы раскроете возможности и Windows 8, и Visual Studio 11, используя их совместно. Они реально созданы друг для друга. Для того, чтобы разрабатывать метроприложения под Windows 8, вам нужна Visual Studio 11. А сейчас, когда только появилась бета-версия Visual Studio 11, лучшее время вообще заглянуть в будущее и воспользоваться уникальными возможностями. Только сейчас вы можете купить Visual Studio с подпиской MSDN со скидкой, сэкономив, да, 35%. Это серьезно. Более того, сделав это сейчас, вы получите бесплатное обновление на Visual Studio 11. Подробности, опять же, на vs11.ru. Отдельно хочется отметить, что для наших партнеров мы готовы предоставить особые условия. Вы можете подробнее об этом узнать на специальном стенде Visual Studio за пределами этого зала. Важно не только, что мы разрабатываем, с помощью каких возможностей, там, платформы, но и как мы это делаем. Сегодня, отвечая вот всем этим вызовам времени, с чего я начал свое выступление, очень важно, как мы разрабатываем, каков процесс разработки. От этого зависит, насколько эффективным, насколько безопасным будет наше приложение, когда оно выйдет к пользователю. И подробнее о том, какие возможности предоставляет Visual Studio в части управления процессом разработки, управления жизненным циклом приложения, в смысле его создания, вам расскажет эксперт по технологиям разработки ПО, мой коллега Дмитрий Андреев.
Привет. Приветствую. Я сегодня хотел бы вам показать небольшую демонстрацию того, как Visual Studio 2011 бета, точнее 11 бета, позволяет вам эффективно планировать проекты и управлять требованиями, которые неизбежно возникают на любом серьезном, при разработке любого серьезного программного обеспечения. То, что вы сейчас видите, это новый интерфейс Steam Foundation Server, который позволяет вам видеть все эти задачи, которые перед вами стоят, планировать работу в терминах требований и более детально планировать те итерации, которые перед вами возникают, когда вы можете уже в рамках какого-нибудь четко планируемого промежутка времени, знать, какие задачи будет выполнять ваша команда. При этом важно понимать, что именно люди решают те задачи, которые перед ними стоят, и важно понимать, насколько, сколько времени они могут выделить из своего рабочего времени тому проекту, которым они занимаются. И вот в этом окне мы можем спланировать часы, которые они могут уделить в рамках спринта каждый день, а затем назначить людей на конкретные задачи. Мы сейчас видим иерархию требований и тех задач, которые уже требуют реализации. Мы можем посмотреть здесь выполненные задачи, или мы можем даже более детально посмотреть выполнение конкретной задачи каким-нибудь исполнителем, который еще не начинал работу. В частности, справа я вижу динамическую картинку того, каков объем всех тех работ, которые запланированы у меня на эту итерацию, и по каждому человеку разрез, который может мне точно дать понять, кто у нас в команде еще не нагружен до конца. И, например, вот этот вот исполнитель Анна, она имеет еще небольшую возможность поработать над теми задачами, которые у нас есть на этом проекте. Давайте сейчас подкинем ей немножко еще работы и поправим вот эту задачу и добавим сюда, ну, скажем, 5 часов, пусть более детально позанимается теми работами, которые предстоят. Как вы видите, сейчас у меня Анна сразу стала перегруженной, интерфейс, который мы создали, сразу пересчитывает все эти значения часов, которые нам необходимо детально планировать, и мы уже видим в Work Burning Chart, как у нас идет полная динамика распределения работ, насколько мы отстаем от идеального тренда, и как на самом деле происходит у нас работа по выполнению задач на текущий момент. После чего мы можем воспользоваться замечательным инструментом, который нам пришел из методологии Scrum, который называется Scrum Dashboard, и вот в таком вот визуально красивом виде мы можем видеть полностью то состояние проекта на текущую итерацию, которое у нас есть по тем задачам, по тем требованиям, которые у нас есть в системе, и мы можем переводить одну из задач в какой-то статус просто банальным drag-and-drop'ом. Вот сейчас я задачу, которая была запланирована, перевел в состояние, которое будет в работе. И что, опять же, повлияло на тот график, который у меня здесь рисуется. Естественно, я могу также посмотреть эту же информацию в разрезе тех исполнителей и более детально в разрезе, вот так вот в разрезе исполнителей по нашим сотрудникам, которые работают на этом проекте. Но если мне нужна более детальная информация, то я могу воспользоваться запросами к тем перечням рабочих элементов, которые у меня есть в Team Foundation сервере, и, собственно, посмотреть более детально какую-то информацию в списках, в разрезах подсистем нашего проекта. Мы можем настроить фактически на любое поле фильтр и создать те запросы, которые нас интересуют. И, соответственно, возвращаясь к основному экрану, сейчас я здесь вижу основные, так сказать, информационные датчики того, что у нас происходит на проекте, Work Down, Burn Down Chart, объем часов, запланированных на итерацию, сколько у нас выполненных и невыполненных осталось реализовать требований к системе. И, собственно, в этом месте Project Manager может сразу же понимать, какая у нас сейчас картинка на нашем проекте, как мы движемся вперед, какие у нас есть проблемы и что нам необходимо решать. Вот таким образом Team Foundation Server позволяет вам эффективно и быстро планировать проект и смотреть за их ходом выполнения. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Дима. Отлично рассказал про Visual Studio ALM. Ну, а еще один продукт, еще одна платформа, которую мы уже представили в этом году, это SQL Server 2012. он же Denali. Он в релизе с 6 марта, в апреле он станет доступен в канале. Сможете использовать этот новый замечательный продукт. Какие основные инвестиции были сделаны при разработке SQL Server? Это прежде всего готовая для облака информационная платформа. То есть мы сближаем для разработчиков прежде всего SQL Asia и SQL Server. Но помимо этого мы работаем над тем, чтобы SQL Server 2012 предоставлял больше возможностей для обеспечения надежности выполняемых систем. Он стал более масштабируемым, да, появилось больше возможностей для защиты данных. Серьезно вложились в бизнес-аналитику. Да. С одной стороны, появилось больше возможностей по визуализации. Да. Мы все помним или, может быть, слышали, да, кто-то о новом сервисе под названием PowerView. Да, появился управляемый self-service BI, то есть вы можете сами управлять визуализацией бизнес-аналитики. Вы можете получить целостную картину вообще всех данных корпорации за счет хорошего комплексного управления отчетностью, скажем так, всех данных. Ну и, как я уже сказал, достаточно много усилий было приложено к тому, чтобы бесшовно интегрировать SQL Server с облаком SQL Asia. Вы можете использовать их совместно, и в этом смысле система получается за счет синергии более эффективными. Более подробно вам, что называется, и авторитетно расскажет сегодня нас в отдельном докладе Алексей Шуленин, мой коллега. Там вы сможете узнать все подробности, задать все вопросы и, надеюсь, получить настоящее удовольствие. Windows Asia. Он тоже не стоит на месте, происходят серьезные изменения как в самой платформе, так и в России. И более подробно об этом вам расскажет мой коллега Дмитрий Мартынов, советник по стратегии платформы Windows Asia в России.
О том, что произошло за год в России с Азуром. Я не буду детально рассказывать вам, что такое Windows Azure. Думаю, все это знают. Это платформа для создания приложений в облаке Microsoft. Я просто немножко расскажу, что произошло, какие у нас текущее состояние дел и как у нас вообще все это двигается именно в российских реалиях. Сейчас у нас только то, о чем мы знаем, более 40 готовых проектов. С помощью нашего партнера SoftLine мы двигаемся очень хорошо здесь. Более 100 проектов разработки. Только за последние 3 месяца мы уже выдали 600 бесплатных тестовых аккаунтов, и это количество все время растет. Вот. То есть в этом смысле у нас достаточно хорошая ситуация, и мы видим рост интереса как со стороны заказчиков, но в основном, конечно, рост интереса со стороны, в первую очередь, стартапов и наших традиционных партнеров, то есть вас, разработчиков ПО. Еще интересный факт, хочу с вами поделиться. Буквально сейчас происходит тестирование одного из ведущих продуктов на рынке. Это портала корпоративного 1С Bittrex. И буквально свежая информация, я специально включил вот эти данные в слайд. Часто спрашивают, вот там клауд, например, не готов к реальной жизни или еще что-то такое. Вот просто сравнение тестирования в хостинге и в Азуре одного и того же продукта на эквивалентном оборудовании. Ну, эквивалентном смысле, что в хостинге это железо, а в Азуре это виртуальные машины. Соответственно, можете посмотреть, производительность примерно такая же, а, например, расходы на сопровождение и обслуживание существенно ниже. Но это начальные только данные, мы в ближайшее время опубликуем полный отчет, там будет диапазон оборудования, но уже сейчас видно, что достаточно серьезно, например, e-commerce можно построить на достаточно скромном по меркам такого типового внедрения оборудования. Что еще интересно произошло за последнее время? Во-первых, постоянно падают цены. То есть этот рынок облачных начислений таков сейчас, что цены все время падают. И, например, сейчас уже минимальная инфраструктура может работать, начиная от $15 в месяц. То есть стоимость часа работы виртуальной машины сейчас уже 2 цента. Она упала за последний месяц 2 раза. Можете посчитать 2 цента умножить на 24, умножить на 31. Получаем $15. Вот. В отказоустойчивой конфигурации и с SQL в качестве базы данных такая штука будет стоить в месяц вам $40. И выдержать она будет достаточно серьезную нагрузку, при этом это будет такая устойчивая система. То же самое SQL, Azure. Цена также падает все время. Уже сейчас минимальная стоимость составляет всего $5 в месяц, 100-мегабайтная база. И таких баз можно сколько угодно. Вот. И платите вы по факту использования, что важно. То есть, если данных нет, вы не платите. Данные есть, вы платите. То же самое касается хранения файлов. Цены все время падают, особенно если файлов много, данных много, то здесь существенные скидки от 30 и выше процентов. У нас есть заказчики, которые хранят петабайты буквально информации. И в России, кстати, некоторые тоже уже приближаются к большим пороговым значениям. Так что этот сценарий тоже очень важен, и на него также падают цены. Вот это такие три основные момента. Что нового произошло буквально за последние 4 месяца? Вообще эта область очень быстро развивается, там релизы не выходят раз в 4 года, как там других продуктов. Здесь изменения каждый месяц происходят. И можете посмотреть, что сейчас появилось интересного в части разработки приложений. Ну, во-первых, повышение отказоустойчивости. Часто претензии к клауду, что там ненадежно что-то, может там упасть, сломаться и так далее. Появились новые возможности. Во-первых, мы копируем данные сразу в 2 дата-центра. Между ними можно устроить балансировку. То есть приложение будет работать в 2 регионах одновременно. То есть если один регион полностью выключается, второй работает. Также появилась возможность по неограниченному размеру базы данных SQL в Азуре. То есть можно построить схему, при которой у вас будет расти количество баз вместе с ростом количества ваших заказчиков. И у вас практически не будет никакого ограничения. Появилась бизнес-аналитика на базе SQL Reporting в Азуре, так называется SQL Reporting Services. То есть это абсолютно управляемый автоматический сервис, позволяющий генерировать отчеты. Не надо ставить никакую инфраструктуру вообще, опубликовать те же самые отчеты, которые делаются на стандартной локальной инфраструктуре. И появилась возможность синхронизировать базы данных как SQL Azure между собой, так и базы данных SQL в клауде с базы данных локально, автоматически. Функция называется Data Sync. Ну и последнее, что хотел сказать. Если у вас есть проекты на Windows Azure, вы можете к нам обращаться вот по этому адресу, который написан здесь внизу, либо напрямую к нам. Обеспечиваем три основные вещи бесплатно абсолютно. Это консультации, как технические, так и маркетинговые. Доступ бесплатный к Azure. И для этого работает специально выделенная команда в России, которая напрямую работает с нашей корпорацией, напрямую с разработчиками самого Azure. Вот, собственно, все, что хотел сказать. Большое спасибо. Я буду здесь всю конференцию. Можем пообщаться, так сказать, в кулуарах. Спасибо.
Спасибо, Дима. Windows Phone. Это платформа, да, это операционная система, которая появилась даже раньше для консюмеров, да, как операционная система, ориентированная совсем уж на потребление, гораздо раньше, чем Windows 8. И за последнее время были сделаны очень важные шаги. Ну, во-первых, если мы говорим о Windows Phone в России, то, ну, касательно не только России, уже сегодня более 70 тысяч приложений доступно. В России доступно в общей сложности 6 устройств от разных производителей. И по данным компании IDC, в первом квартале, когда закончится, Windows Phone в России будет продано больше, чем айфонов. Вот так они сказали, и так они это оценили. И, собственно, они сказали, что 2012 год станет тем годом, когда Windows Phone обгонит iPhone именно в России. Вот так. Мы активно работаем, помогаем разработчикам и различным сервисам, нашим партнерам создавать приложения на Windows Phone. Вот только некоторые из них, наверное, самые популярные. Это лишь часть большого семейства приложений, которые вы можете использовать. Их реально много, и самые нужные уже есть и продолжают появляться. И, конечно же, все очень долго ждали Skype. Skype наконец появился на Windows Phone, чему я лично в том числе чрезвычайно рад. Вы можете его использовать. Это пока бета-версия, в релизе будет больше возможностей. И вам еще больше понравится это приложение, если вы его используете на Windows Phone. Но за последнее время появилось несколько новостей, и прежде всего это новости про новые аппараты, про новые рынки и, соответственно, новые возможности для разработчиков. Компания Nokia и компания ZTE, китайская, выпустили аппараты, которые стоят очень недорого и ориентированы прежде всего на рынки, где люди склонны покупать недорогие аппараты. Это рынки Китая и еще 22 стран, где фактически, если брать оценки по потенциальным покупателям, живет плюс 60% от, скажем так, объема пользователей, которые уже есть сейчас на существующих там, по-моему, 30 с лишним рынков. Это очень серьезные цифры, очень значительно расширяется, скажем так, круг покупателей, круг потенциальных пользователей ваших приложений. Для того, чтобы разрабатывать на новых устройствах, вам нужна новая версия SDK. Для них мы выпустили особую специальную версию операционной системы. И чтобы ваши приложения могли работать правильно на старых устройствах, вам нужно просто проверить, то есть они по умолчанию и так будут работать, но вам лучше это проверить с помощью Technical Preview SDK, который очень скоро выйдет уже в релизе. Скачивайте, пробуйте, если вы разрабатываете под Windows Phone, правильно ли вы можете работать на тех устройствах. Там есть специальная версия эмулятора. Там два эмулятора, можно сказать. Это все, что я хотел сказать об Windows Phone, но... Напоследок, о технологиях говоря, хотелось бы сказать про Office 365. Мы все достаточно долго уже его знаем, многие из вас даже активно его используют. Достаточно хороший инструмент, мне он очень нравится, но помимо того, что это, собственно, сам сервис, который является чистым облачным сервисом, который управляется и поддерживается Microsoft, помимо того, что вы все знаете, да, что он в себя включает, в Office 365 вот уже, наверное, полгода, если не больше, доступна замечательная возможность, как Business Connectivity Services. Она есть в SharePoint. В SharePoint 2007 она была вообще только в Enterprise редакции. Это способ, скажем так, коннектиться к удаленным источникам данных из SharePoint и представлять их на стороне SharePoint, будь то он в Office 365 или у вас, в виде обычных списков. Да, то есть пользователи работают как будто с обычным списком SharePoint. Приложение тоже в большинстве случаев видит это как обычный список, но при этом это внешние данные. Это очень хорошая возможность, и если так вот взглянуть на нее с высоты птичьего полета, архитектурно это выглядит так. Есть, предположим, некое локальное бизнес-приложение, там, как это, в самом общем случае, в котором есть какие-то важные данные, чувствительные данные, да? Есть данные в облаке, это может быть и Windows Azure, это может быть и, Windows Azure, SQL Azure, и... С помощью возможности, которая называется Service Bus, сервисная шина Windows Azure, вы можете, сконфигурировав их через WCF сервис, выставить в Business Connectivity Service BDC модель в Office 365 и таким образом видеть их изнутри вашего SharePoint в Office 365. Что это дает вам, я сейчас покажу на примере, это как-то напоследок мы берегли реальное такое демо, я постараюсь вам его показать. Мы остаемся верны принципу синергии платформ, мы стараемся все, что мы делаем, объединять между собой и давать в этом смысле новые возможности нашим заказчикам и пользователям. Вот сейчас в облаке у нас работает, сделанные силами моих коллег, с одной стороны, сервис на Windows Azure и, скажем так, некоторые данные у нас в SQL Azure размещены, это данные о людях. Да? Мы сделали своего рода прототип сервиса для, ну не знаю, рекрутинговых агентств. Сейчас я вам попробую показать, как это выглядит. Вот у нас, запущу Visual Studio, вот у нас есть... SQL сервер, да, на самом деле это SQL сервер Azure, не знаю, видите ли вы, но, к сожалению, здесь мелковато, да, и в нем у нас работает отдельная база ISV-ID 2012 с таблицей, в которых содержатся данные о потенциальных соискателях работы, предположим, да, какой-то, может быть, специфичный. Но важно отметить, что там хранятся не все данные. Там хранятся данные о фотографии пользователя, хранятся данные о возрасте, хранятся данные о поле, да, вот этого потенциального соискателя. Но там не хранится его имя и фамилия. Потому что это чувствительные персональные данные, да, если мы возьмем имя, фамилию, возьмем там фотографию, там еще телефон, все это между собой свернем, то мы получим ситуацию, которая, ну, там, с точки зрения законодательств различных стран, включая и Россию, вообще говоря, в облаке хранить там, в текущих условиях нельзя. И для этого мы в дата-центре, скажем, да, назовем таким громким словом, развернули экземпляр SQL Server 2012, где на те же самые ID, скажем, да, вот этих элементов, ID этих соискателей, завязаны собственные чувствительные данные, как то фамилия и имя. Да, вот они работают в локальном хранилище. А с помощью Azure Service Bus, с помощью сервисной шины, при необходимости, когда нам нужно показать, там, например, отдельные элементы, запросить отдельные элементы, специальный WebCF Proxy, он нам может выдать и в приложение, и в тот же Office 365 полную картину данных по одному элементу. Таким образом, что мы получаем? Мы получаем on-premise SQL Server хранилище, мы получаем сервис Windows Azure и работающий с данными SQL Azure, мы получаем отображение этих данных в Office 365, а также на устройствах. И именно это я вам сейчас хочу продемонстрировать. Разумеется, на Windows 8. Я сделал приложение. Сейчас я вам его покажу. Пардон. Нечаянно нажал то, что не надо было нажимать. Похоже, что мне проще ввести пароль. Тороплюсь, извините. Я запущу проект. Честно скажу, у меня на его создание ушло примерно 15 минут. Я занимался копипастом кода, потому что шаблон проекта мне очень много предоставляет возможностей. Это C-Sharp метроприложение, специально для Windows 8, которое обращается к нашему сервису, работающему в сервис-бас, и возвращает данные о таких вот наших потенциальных соискателях, наши модельные данные, которые мы туда закачали. Это женщины и мужчины, и вот мы видим здесь метроприложение. Если хотите узнать подробнее, как оно создавалось, приходите на мой доклад по разработке под Windows 8. Здесь есть несколько разрезов данных, да, фактически 6. Например, все женщины, да, вот они у нас загрузились. Женщины до 50 лет, да, они же все женщины. Вот, там, женщин до 30, все это можно увидеть, и мужчины в тех же разрезах. Да, вот видите, мы, открывая, запрашивая отдельные элементы у себя на нашем, будем сказать, приложении, да, исполняемом в защищенной среде, мы можем показывать возраст, фотографию, фамилию, имя и другие данные. Вот видите, все это работает, все это тянется из SQL Azure, из SQL сервера. Так достаточно просто, реально быстро можно создать приложение. Помимо этого, мы, естественно, можем обращаться к нашему источнику данных Windows Azure и с Windows Phone. Ну, ради разнообразия я это сделал не в форме приложения, а как раз-таки в форме захода на мобильную версию нашего SharePoint-сайта в Office 365. Мы помним, что у нас есть BCS-список, да, который обращается к данным, лежащим в Windows Azure. Сейчас мы его откроем. Вроде интернет у нас есть, хотя и не очень быстрый. Да, с интернетом у нас беда. Нет, вроде все есть. Ладно, пока он загружается, я скажу, что, собственно, там будет. Там будет список в специальном мобильном представлении Office 365 в SharePoint, в котором расположены вот те же самые данные, которые мы получали, собственно, когда обращались и в приложении, или могли там зайти в таблицы SQL Server 2013 и SQL Azure и получить вот эти данные по отдельности. Мы их можем увидеть и в Windows Phone, мы можем сделать приложение для Windows Phone, аналогично тому, как мы сделали его для Windows, и также эти данные получить. Получается, что мы имеем несколько представлений одних и тех же данных. Мы имеем замечательную интеграцию сервисов между собой. И вот, чтобы показать вам, уж раз оно не загружается, это все в десктопной версии Internet Explorer, вот видите эти данные, которые загружены в Office 365, в SharePoint. Ну, предположим, это интерфейс там, для ваших заказчиков, где не видны имен и фамилии, но видны какие-то другие характеристики. Вот так это, собственно, все работает. Вот. Это как раз была наша замечательная демонстрация. Вернусь к самому началу. Хотелось бы добавить, что 2012 – это реальный год обновлений. Вы видите, какие новые вообще продукты выпускаются, как они серьезно обновлены с точки зрения платформы разработки, какие новые каналы продаж у вас появляются. И это все возможности для вас, для нас, для наших пользователей, для заказчиков, для того, чтобы получать новые сервисы, новые приложения, новые возможности и удовольствие от работы с ними. Спасибо большое.
Спасибо, Владимир. Коллеги, мы послушали довольно много информации о том, какие новые возможности дают технологии. Сейчас бы я хотел предложить пойти чуть-чуть дальше и посмотреть на то, как эти технологии можно реализовывать с точки зрения бизнеса. И предложить сейчас перейти к пригласить на эту сцену нашего уважаемого партнера, как я уже говорил сегодня несколько раз, компанию, которая является платиновым спонсором, и ее бизнес-девелопмент-менеджер этой компании, Куматика, Григорий Поварова. Григорий, прошу тебя на сцену, приветствуйте его.
Спасибо.